Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. 3 сентября в Пекине состоится военный парад по случаю 70-й годовщины капитуляции вооруженных сил Японии во Второй мировой войне. За без малого 3 года правления председателя Си Цзиньпина военные парады в Китае не проводились вовсе. Как и за все 66 лет существования Китайской Народной Республики, страна ни разу не отмечала военными парадами победу над Японией. Почему руководство КНР делает это сейчас? Эту тему наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов обсуждал с американскими специалистами.
Первый собеседник «Радио Свобода» – эксперт Института American Enterprise Майкл Ослин. Как давно Китай сообщил о намерении воинственно, напыщенно отметить победу над Японией, и как этот анонс был воспринят экспертным сообществом в США?
Какое-то время назад Пекин дал понять, что желает не просто отметить 70-ю годовщину капитуляции Японии, а сделать это столь же торжественно, как в Европе празднуется победа над германским нацизмом. Для этого, правда, правящая компартия должна была продолжить переписывать историю, поскольку коммунисты по-настоящему с японцами никогда не воевали. Воевал против японцев враг коммунистов Гоминдан во главе с Чин Кайши. Но, тем не менее, миф о войне, как о горниле, в котором выковался современный Китай, как о духовной скрепе, связывающей компартию и народ, всегда раздувался властью так же настойчиво, как это делалось в Советском Союзе со времен Брежнева и как это делается сейчас в России при Путине. Верно, военных парадов до сих пор не было, но все к этому неуклонно шло, ведь именно Си Цзиньпин учредил несколько новых всенародных праздников, имеющих отношение к войне, в частности, День скорби по 300 тысячам жертв бойни в Нанкине, учиненной в 1937 году японской армией. Угроза со стороны японского милитаризма – это вечная, нескончаемая тема, которую склоняют китайские пропагандисты.
Грандиозные экономические достижения Китая и успехи на поприще военного строительства, видимо, убедили руководство, что настало, наконец, время и военных парадов, востребованных патриотически настроенным народом. Какими бы зловещими эти военизированные процессии не выглядели на Западе, и особенно в Японии, в свете нарастающей агрессивности Китая по отношению чуть ли не ко всем своим соседям в Азии и бесконечных территориальных претензий к ним. С Россией, впрочем, Китай держится очень корректно, и Путин будет присутствовать на торжествах в Пекине 3 сентября, как Си Цзиньпинь присутствовал на параде в Москве 9 мая. Только вот западных лидеров в Пекине не будет, как их не было в Москве. Как вы думаете, это из-за Путина?
Совершенно понятно, почему Путин едет в Пекин, но почему там не будет западных лидеров, вопрос более сложный. В какой-то степени, наверное, из-за нежелания встречаться с Путиным. Но это, на мой взгляд, не главное. Главное – это то, что западные лидеры не хотят своим присутствием придавать легитимности этому беспрецедентному и пугающему событию. Сейчас в свете финансовых неурядиц в Китае этот парад не может не выглядеть как попытка националистического реванша за поражение режима в экономике. Рост материального благосостояния населения до нынешнего обвала служил основой легитимности режима. Воинственный национализм, который до поры до времени был лишь подспорьем успехом в экономике, отныне может стать единственной им альтернативой. Более того, западные лидеры не хотят участвовать в мероприятии, которое будет окрашено в столь неприглядно антияпонские тона. Не будем забывать, Япония как-никак ближайший союзник Европы и Соединенных Штатов. В Европе раны войны залечены, в Азии они соднят по сей день. На Западе демократии коллективно празднуют победу над тоталитаризмом. Китай же предлагает западным лидерам примкнуть к празднованию победы одного авторитарного режима над другим авторитарным режимом, который на сегодня эволюционировал в демократию.
Вопрос протокола и высокой политической символики. Российское воинское подразделение по плану прошествует последним в предстоящем параде на площади Тяньаньмэнь, В китайской табели о рангах быть замыкающим престижно или, наоборот, унизительно?
Я не знаю, и уверен, что никто из моих коллег этого тоже не знает. Как не знают они и того, собирается ли руководство превратить этот парад в традицию или удовлетвориться разовой акцией. Военные парады в Азии, в отличие от Европы, происходят нечасто, и протокол их со всеми интригующими деталями, как мне кажется, досконально не проработан. Гораздо важнее в китайской табели о рангах место, которое будет отведено Путину на торжествах. Как близко он будет находиться к Си Цзиньпину? Будут ли телекамеры показывать его крупным планом и индивидуально? Или только в группе? Будут ли зрители аплодировать при появлении Путина? Это все важнее, чем просто участие в параде российского подразделения. Поживем, увидим.
А вот комментарий на эту тему другого нашего собеседника, аналитика исследовательской организации РАНД Тимоти Хита.
Место российской колонны в парадном расчете, на мой взгляд, вопрос не очень важный. В первых рядах, с точки зрения устроителей, должны идти китайцы, а все остальное вторично. Главный посыл парада – это демонстрация способности и решимости Китая дать отпор японскому милитаризму. Япония, в отличие от России, страна, безусловно, азиатская, которую Китай считает своим основным конкурентом в Азии. Поэтому определить, куда поставить китайскую колонну ветеранов войны с Японией, намного важнее, чем вопрос о том, кто будет замыкать шествие – русские или взвод из какой-нибудь другой страны.
Есть ли у вас какие-то догадки насчет того, как китайское руководство оценивает современную путинскую Россию? До нас доходят слухи, что кто-то из высокопоставленных китайцев отозвался о России как о медленно тонущем корабле. Другой чиновник якобы назвал ее младшим братом или младшим партнером. Майк Лослин.
Ну, как мне кажется, глубоко ошибаются те, кто думает, будто между Россией и Китаем сейчас воцарилась любовь и дружба. Ничего подобного. Китайцы, по большому счету, не испытывают симпатии к России и прекрасно помнят об унижениях, которым их подвергали и царская Россия, и Советский Союз. Но Путина лично, я полагаю, в Пекине уважают или уважали до самого последнего времени как игрока, который весьма искусно разыгрывает свою объективно слабую геополитическую карту. Пекин и Москва нужны друг другу, например, в экономической области, хотя реальные масштабы экономического сотрудничества совсем не такие грандиозными, какими их силится изобразить Кремль. Это военно-политический, а еще больше дипломатический союз тактического свойства, проявляющийся в солидарном голосовании в ООН или на ядерных переговорах с Ираном. Суть в том, что обе страны бросают вызов концепции миропорядка, утверждаемой Западом. Обе считают, что, выступая единым или сплоченным дипломатическим фронтом, они быстрее добьются от Запада того, чего хотят, чтобы далее не быть связанными никакими взаимными обязательствами, а идти своим путем.
По подсчетам специалистов, стоимость замороженных российско-китайских экономических проектов от строительства газопроводов до поставок электроэнергии достигла 113 миллиардов долларов. Китайцы нервно следят за падением курса рубля и объемов промышленного производства в России, не говоря уже о динамике западных санкций, которые тормозят реализацию ряда выгодных проектов на Дальнем Востоке. Они не верят официальным российским прогнозам, что через год-два ситуация выправится, и потому не спешат осыпать своего партнера вожделенными кредитами или предоплачивать будущие энергопоставки. Равно как финансировать строительство моста через Керченский пролив или высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. Россияне, в свою очередь, не совсем доверяют китайской статистике и не испытывают восторга от того, что происходит в финансовой и производственной сферах в Китае. Москву, по сведениям, также тревожит продолжающаяся антикоррупционная кампания в КНР, которая мешает развитию партнерских отношений с предприятиями энергетической отрасли, попавшими под проверки. Что касается взаимодействия в военной области, то западная пресса в последнее время писала немало о российско-китайском проекте по созданию беспилотника, призванного обнаруживать и уничтожать самолеты-невидимки, и об учениях флотов двух стран в Черном и Средиземном морях и в только что закончившихся маневрах на Тихом океане. Насколько важны Китаю военные связи с Россией? Тимоти Хит, исследовательская корпорация RAND.
Основное для Китая – это политическое сотрудничество с державой, достаточно сильной и в военно-техническом, и в дипломатическом отношении. И близкой ему идеологически, поскольку, как и Китай, она стремится к переустройству мирового порядка. Пока этот альянс двух государств, выступающих против глобального статус-кво, сохраняется, США, Европа и их союзники в Азии не смогут изолировать Китай. Напомню, первая страна, которую Си Цзиньпин посетил, став генеральным секретарем ЦК КПК, была именно Россия. Чисто военное сотрудничество с Москвой для Китая не столь важно, как политическое. И мы это видим, потому что Пекин сокращает закупки российской военной техники, за исключением позиций, по которым его отставание по-прежнему сильно. Это в первую очередь палубная авиация и электроника. Что касается совместных военных учений, то опасность, которую они представляют для остального мира, может быть только долгосрочной. Не похоже, что в ближайшее время Россия захочет вмешиваться в какой-нибудь вооруженный конфликт на стороне Китая. И не похоже, что в обозримом будущем сам Китай готовит открытую агрессию против кого-либо из соседей, включая Тайвань. Китай полагается на собственную военную мощь, которую военная мощь России усиливает лишь косвенно, чтобы дипломатически принудить соседей подчиниться ему как новому гегемону. И только потенциально, на случай войны, если политика принуждения не сработает и разразится вооруженный конфликт.
С американскими экспертами Майклом Ослином и Тимоти Хитом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. На волнах «Радио Свобода» программа «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. В Узбекистане отстранена от должности Мариника Бабаназарова, директор Каракалпакского государственного музея искусств, широко известного своей коллекцией русской живописи, собранной археологом Игорем Савицким. По данным написавшей об этом газеты «Нью-Йорк Таймс», Бабаназарову, руководившую музеем с 1984 года, обвинили в мошенничестве и воровстве. Сама Бабаназарова подтвердила свою отставку в телефонном разговоре, однако отказалась от комментариев, заявив только, что категорически отвергает обвинение в том, что она заказывала копии картины с коллекции, а оригиналы распродавала. Позднее на сайте usdaily.us появилось заявление Бабаназаровой о том, что она под давлением и в состоянии стресса написала заявление об уходе на пенсию, а теперь отзывает его. Была легкая надежда, что Министерство культуры Республики Узбекистан хотя бы поинтересуется, чем вызвано мое решение на фоне 12 рапортов и писем от меня и от коллектива сотрудников, написанных на ваше имя за последние полтора месяца. Я до последней минуты ждала, но этого не произошло. Вы обещали прислать комиссию из числа уважаемых и опытных экспертов, но оставили музей на дальнейшее растерзание мелких мошенников, создавших крупные проблемы для всех нас, в том числе и для имиджа страны, о котором вы призваны заботиться на своем посту. Говорится в обращении Бабаназаровой к министру культуры Узбекистана Бахадиру Ахмедову. Против отстранения Бабаназаровой выступило подавляющее большинство сотрудников музея. Андрей Волков, внук Александра Волкова, одного из авторов работы с собрания Савицкого, сказал, что шокирован этим решением. Невозможно себе представить, чтобы Мариника была вовлечена в мошенничество с копированием картин. Есть силы, которые просто хотят ее увольнения, добавил Волков, высказавший предположение, что это могут быть частные коллекционеры и госчиновники, желающие завладеть произведениями искусства, хранящимися в музее. Как рассказывает Волков, несколько лет назад он добился снятия с аукциона в Лондоне одной из картин своего отца. Она должна была находиться в другом музее в Узбекистане, но была заменена там на копию. При этом Мариника Бабаназарова всегда категорически отказывалась распродавать работы из коллекции Савицкого, несмотря на интерес коллекционеров и переполненность хранилищ музея. На следующей неделе сын Александра Волкова передаст музею еще одну картину своего отца в честь столетия со дня рождения Игоря Савицкого. Савицкий, отправленный на работу в Среднюю Азию в 30-х годах прошлого века, вначале занимался коллекционированием национальных костюмов и украшений. Однако затем он заинтересовался живописью, прежде всего русским авангардом.
После того, как это направление в искусстве было объявлено советскими властями буржуазным декаденством, спасая коллекцию, Савицкий вывез ее в Нукус, отдаленный маленький город на берегу Аральского моря, где и находится Каракалпакский государственный музей. Сейчас музей, где собрано около 100 тысяч экспонатов, несмотря на свою удаленность, ежегодно посещают тысячи любителей искусства. При этом, отмечают эксперты, в собрании нет произведений таких художников, как Василий Кандинский или Казимир Малевич, чьи работы пользуются огромным успехом на международных аукционах и могут быть проданы за действительно большие деньги. Главный редактор журнала Russian Art and Culture Саймон Хьюитт отмечает важность коллекции Савицкого.
Савицкий был очень страстным коллекционером. Его коллекция пополнялась не только в Москве, но и в других местах, в том числе и в самом Узбекистане. В коллекции есть работы Климента Редько. Несколько его произведений экспонируются в Третьяковской галерее. Александр Волков из Узбекистана тоже довольно известный художник. Но в целом это правда, что большую часть коллекции Савицкого составляют работы далеко не самых известных авторов. Я бы даже сказал, что качество этих произведений не слишком высоко. Важность этой коллекции состоит в том, что где-то на краю земли, на берегу Аральского моря или того, что от него осталось, хранятся произведения художников того времени, которые не принадлежат художественному мейнстриму, практически не упоминаются. Это своеобразная кладовая, очень важная для истории искусства.
Савицкий лично назначил Бабаназарову хранителем коллекции перед своей смертью в 1984 году. После распада Советского Союза Бабаназарова помогла сохранить коллекцию и сделала очень многое для популяризации Каракалпакского музея во всем мире. Коллекции Савицкого посвящен вышедший в 2011 году документальный фильм «Пустыня запретного искусства». По версии Андрея Волкова, местные власти раздражало международное внимание к музею, что позволяло Бабаназаровой вести себя слишком независимо для Узбекистана. С этим мнением согласен и Саймон Хьюитт.
Бабаназарова много сделала для популяризации музея в мире. Часть коллекции выставлялась на Западе. И, конечно, в таком закрытом, политизированном обществе, как в Узбекистане, популярность музея, а соответственно и популярность его директора, не могли не вызвать зависти, что, соответственно, и могло стать одной из причин ее отставки.
Открытое возмущение решением властей – довольно редкий случай для Узбекистана, где сохраняется авторитарный режим правления, не терпящий инакомыслия, подчеркивается в статье, опубликованной в газете «Нью-Йорк Таймс». Но сотрудники музея именно в открытом письме министру культуры Узбекистана потребовали немедленно публично дезавуировать все выдвинутые против Бабаназаровой обвинения. В письме также говорится, что в музее усилены меры безопасности, чтобы избежать хищения картин. Судя по всему, вышеупомянутые обвинения содержались в письме Государственной инвентарной комиссии, членом которой Бабаназарова, кстати, тоже является. Министерство культуры и спорта Узбекистана от комментариев пока отказывается. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго!